требующие нашего внимания темы. Сейчас обсуждаем в эфире «Радио Спутник». К нашей беседе присоединяется кандидат экономических наук Николай Кульбака. Николай Ильярович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотели поговорить с вами об информации, распространяемой на Западе, о том, что Китай очень быстро наращивает экспорт дизельного топлива в Европу в первую очередь. Ну и понятно, что рост поставок совпал по времени с введением вот этих ограничений на топливо из России. То есть, таким образом, говорят, Запад ищет замену российскому топливу, причем очень быстро. И важнейшим фактором якобы могут стать поставки топлива из Китая. Но до этого нам неоднократно говорили о том, что Китай закупает много российской нефти, а теперь поставляет, значит, эту переработанную нефть на Запад. Здесь вот случайно нет какой-то связи? Может, я что-то придумал?
Нет. Дело в том, что, во-первых, Китай закупает у России не так много нефти сравнительно. Ага. Он, кроме России, закупает на большом количестве рынков нефть. Угу. Это во-первых. Во-вторых, у Китая традиционно очень сильная нефтепереработка. И естественно, что он отправляет на Запад продукцию нефтепереработки. То есть здесь Китай давно на этом рынке работает довольно неплохо.
Ну а вот то сейчас ускоряется, действительно?
Ну, понимаете как, Китай не стал принципиально больше покупать сейчас нефти у России. То есть выросло, объем вырос, но он не, то есть в рамках вообще всего китайского потребления нефти это не очень большие объемы.
Так, почему?
Ну, потому что дело в том, что Россия физически не может продавать больше Китаю, потому что у нас достаточно серьезные ограничения по возможностям, угу. Да и Китаю столько не надо.
Знаете, в 2021 году более половины всех морских перевозок в ЕС и Великобританию ввели ограничения на импорт российского топлива. Приходилось на Россию. А к декабрю доля упала примерно до 40%. Увеличение со стороны Саудовской Аравии и Индии произошло. Но вот теперь говорят еще и про Китай. Получается так, что Россия со своим дизельным топливом уходит, да, из Европы, а туда приходят Саудовская Аравия, Индия и Китай. С Аравией все понятно. Индия и Китай туда приходят, да?
Ну, почему нет, да? Святое место пусто не бывает, безусловно.
Ага. Ага. Обозначает ли это, что у России в ближайшее время могут возникнуть проблемы с рынком, на котором она продает топливо? Не только нефть, но и переработанные.
Ну, дело в том, что ограничения на нефтепродукты еще не вступили в силу, они скоро будут введены, и действительно России будет сложно продавать свои нефтепродукты. То есть сейчас уже становится сложно продавать нефть, а будет сложно продавать еще и нефтепродукты, да.
Угу. А какой выход, по вашему мнению, есть из нынешней ситуации? Есть ли он вообще? Вот мы же знаем, что ценовое эмбарго начало действовать с 5 декабря, и, как вы нам сказали, скоро начнет действовать ценовое эмбарго и на нефтепродукты.
Ну, какие действия? Значит, вопрос компенсации этого для российского бюджета очень сложен. Для российского рынка нефтепродуктов, в принципе, тоже. То есть, в общем, здесь придется действовать комплексно. То есть, с одной стороны, сокращать расходы бюджета. С другой стороны, каким-то образом стараться искать какие-то другие рынки, но это очень сложно. То есть, скорее всего, единственный вариант – это сокращать внутреннее потребление внутри страны и, вернее, увеличивать внутреннее потребление нефтепродуктов и сокращать бюджетные расходы. Других вариантов, в принципе, нет.
Увеличивать потребление нефтепродуктов внутри страны. Вот интересно.
Да, да.
Интересно, раньше мне такое не говорили. Это как? То есть что для этого следует предпринять?
Убирать ограничения с экономической деятельности, снижать налоги, стимулировать различного вида бизнес, уменьшать монополизацию российского бизнеса, которая очень велика. То есть сделать так, чтобы российский бизнес развивался как можно больше. Сейчас у него очень много ограничений.
И, Николай Ильярович, по поводу нефти на мировом рынке, все-таки, чтобы до конца понять, объясните мне. Нефти теперь на мировых рынках что, становится меньше после того, как ценовое эмбарго со стороны G7 появилось? На мировом рынке меньше ее?
Меньше, да, немного меньше. Ну, точнее как, не то, что меньше, потому что, понимаете, Россия не стала принципиально меньше продавать нефти на рынке, она стала продавать ее дешевле.
Так. То есть объемы остались прежние?
Практически, да.
Почему снизилась цена на Urals?
Ну, потому что никто не покупает теперь дорого. Все знают, что Россию можно продавить на скидки, ее продавливают.
Угу, угу. Вот этот люфт между ценой Brent и Urals, он уже остановился или будет продолжать расти разница между ценами на разные марки
я
нефти?
Я не думаю, что она принципиально вырастет, эта разница. Она и так уже сейчас велика. То есть, в общем, сейчас, во-первых, давайте так, есть стоимость марки Brent, есть стоимость марки Urals, а есть тот дисконт, который вынуждена давать Россия, и он достаточно велик сейчас. То есть, в принципе, сейчас, к сожалению, российскую нефть будут покупать довольно дешево.
Ну, какие еще направления? Вот вы говорите, в Китае нет физической возможности поставлять. С Европой, со странами G7 все понятно. Других направлений продажи российской нефти в данный период времени нет?
Ну, практически нет, потому что есть страны, которым нефть была бы нужна, но они не готовы покупать по дорогой цене, они не очень богатые. Поэтому я не думаю, что принципиально это можно будет увеличить. Тем более проблема еще заключается в том, что достаточно серьезные ограничения введены на возможности торговли через танкерный флот, через ограничение страховок. Поэтому здесь варианты будут очень ограничены. Вот. В России своего танкерного флота нет. Мировой танкерный флот сложно использовать, потому что он не очень охотно сейчас работает с Россией.
Сейчас мой любимый вопрос про собственный танкерный флот. Что мешает? Ну вот, предположим, через несколько лет приобрести свой танкерный флот. Построить. Вот взять и построить танкеры.
Ну, понимаете, в чем дело? Проблема заключается в том, что через несколько лет это уже будет очень поздно, потому что, в общем, проблема заключается в том, что мир достаточно быстро перестраивается на сокращение нефтепотребления, и к тому времени, когда Россия сможет построить или закупить танкерный флот, в общем, во-первых, этот танкерный флот надо еще отбить, то есть, ну, в смысле, денежно отбить, то есть, должны еще на чем как-то заработать. А второй момент заключается в том, что к тому времени, судя по всему, энергопотребление изменится настолько, что сделать это будет очень сложно.
Понял. И такой вопрос, если позволите, кандидату экономических наук. Ну, все же. Так, может быть, в этом есть некоторое благо и отказ в некоторой степени от зависимости от экспорта нефти и газа пойдет на пользу-то российской экономике? Ну, сколько же говорят, хватит быть экспортной экономикой, что касается нефтегазовых ресурсов?
Ну, теоретически в долгосрочном периоде, наверное, это в какой-то степени благо, но это будет означать, что в России колоссальным образом поменяются бенефициары, и, в общем, те элиты, которые заработали на ресурсах, и которые сейчас фактически в стране играют огромную роль, они вынуждены будут уйти, уступить роль другим рынкам, другим отраслям, которые будут более востребованы и на мировом рынке, и внутри страны.
Ну, то вы про элиты, я понимаю, что глобально в экономике-то все. А простым людям?
А простым людям придется жить какое-то время, то есть то время, когда Россия перестанет получать нефтяные доходы, придется жить,
так сказать, скромнее.
Существенно скромнее.
Ага, ага. Понял вас. Благодарю вас за разъяснение. Кандидат экономических наук Николай Кульбак был с нами на прямой связи. Мы продолжаем.